достаем из кармана заляпанный алмаз, очищаем его и просто вау, говорим. И тогда мы начинаем делиться, потому что жизнь, проходя через нас, вот этим, в этом уникальном ключе, да, какая корреляция между тем, кто готов помочь, и тем, кто требует помощи или хочет помощи. Да? Тот, кто хочет помощи, он не готов выйти из своей точки сборки. Да? То есть он хочет, чтобы ему помогли ему известным способом.
Привет всем! Вы сейчас услышали небольшой фрагмент из разговора с Лёней Некрыловым, который вы услышите после моего вступления, которое будет длиться где-то минут 10-15. А подкаст про осознанность. Буду рассказывать, делиться о своей жизни, о жизни людей, специалистов, которые работают в разных практиках духовных, телесных, ментальных, эмоциональных, связанных с выводом человека на другой уровень, на следующий, новый, более развитый уровень жизни этого человека. Мою личную историю я загружу или загрузила уже, в зависимости от того, когда вы слушаете этот подкаст, на YouTube и выходила в лайв в Инстаграме по адресу собачка Катя Читова. Можно будет понять, чем я занимаюсь. Естественно, моя жизнь и деятельность профессиональная и личная находятся целиком и полностью в сфере гигантского интереса, разбора, анализа, работы над собой. И тем же самым помогаю я людям. Это мой первая моя запись первого подкаста. Все очень в плане технологии очень просто. Записываю реально на диктофон телефона пока что, при том, что надо сказать, что у айфона очень неплохой диктофон. Вот, но в дальнейшем заведусь микрофоном нормальным, или, может, мне кто-нибудь его подарит. В общем, я, да, ориентирована на более хорошее качество, а сейчас мне, собственно, и не важно, какое качество, главное все это запустить. А, так слово о том, что да, как можно долго ждать бесконечно чего-то, что пока оно случится, и не делать это в форме, в той идеальной, которой нам хотелось бы, вместо того, чтобы начать это и собирать опыт по пути. Ну, короче, я про это уже говорила, про перфекционизм, да, и про прокрастинацию. Про это можно очень много говорить. Вот. Но у меня как-то с этим проблем нет, и на самом деле проблемы эти перестали быть тогда, когда я, после того, как я разобрала все свои, ну не все свои, как большую часть достаточно серьезных блоков, и в результате чего начала заниматься, собственно, вещами, которыми мне на самом деле нужно заниматься, которые мне по природе прописаны, да, мое занятие жизни и так далее, да. А когда я занималась вещами, которые мне не прописаны доктором Боженькой, условно говоря, то, конечно же, там я занималась перфекционизмом по той причине, что когда вы действительно встаете на путь своего истинного, такие громкие духовные слова, да, на свой истинный путь своего истинного предназначения, своей реализации, тогда драйв, который начинает существовать внутри вас, который вас тянет к тому, чтобы это делать, он превосходит страх в каком-то смысле, да? Страх быть осужденной или, ну, за то, например, что у меня не в идеальной форме записан подкаст, да? Я сейчас как пример даю, хотя на самом деле у меня его тоже нет уже. Ну, например, эти все страхи, они остаются. Но за счет того, что драйв твоего предназначения становится настолько сильным, потому что он из источника очень правдивого исходит, да, эти страхи становятся, ну, в десятки раз меньше по сравнению, да, именно вот, и именно за счет этой относительности мы становимся способны двигаться намного быстрее в реализации каких-то идей, проектов. И вот, например, в лайф-коучинге, когда я работаю с людьми, которых, например, блоков уже нет, каких-то больших таких травм, например, да, а они хотят надстраивать в плюс, вот, например, человек, который руководит компанией, да, ему уже намного сложнее замечать эти блоки, потому что, вернее, не эти блоки, потому что разница, вот, например, или у меня сейчас, например, да, разница между моим страхом, вот как я большую какую тему тут решила раскрыть, при том, что это всего лишь вступление к разговору моему с Лёней про тело, про связку с телом. Ну так вот, то, как в сравнении сейчас у меня драйв моего потенциала в сравнении с моими страхами, насколько он его превосходит, все равно в этом я на этом новом свежем пути натыкаюсь на как бы все равно затыки, да, и от того, что на них сложнее наткнуться, их сложнее распознать становится, то ты фактически переходишь на другой уровень фильтрации, да, ну да, и для этого очень, для этого еще больше нужен личный коуч, который, собственно, у меня есть, с которым, ну да, который мне помогает замечать эти вещи и с ними... И на них себя бросать, как в воду. Собственно, я сегодня сказала, да, что сегодня в сторис оставила, что я как с мамой ехала в машине, мне было так страшно сказать, что у меня какое-то беспокойство есть, да, по поводу того, что мы едем к ней в дом загородный, да. Там у нас с чистотой тема, да, я ее отдельно раскрою. Кстати, отдельно запишу подкаст, который, в общем, в двух словах, если я не записываю подкаст с каким-то специалистом, то я записываю отдельно просто прогресс своей жизни, какие-то мысли, какие-то открытия, которые у меня еженедельно появляются. Я пока что, честно говоря, даже не знаю. Может быть, я буду даже это рассказывать и оставлять эту запись личную, только вот в закрытой группе Инстаграма «Меридиан любви», да, которую я создала, потому что все-таки такая личная очень информация, и мне хотелось бы, чтобы, ну, туда, куда я ее транслировала, она была бы получена, прослушана, так скажем, переварено руками тех людей, которые собственноручно подписались на закрытую группу Инстаграма, что означает, что они как бы в связи со мной действительно находятся. Или буду просто в открытом доступе оставлять эти записи. Вот. Вот такое вступление небольшое. И также я в конце записи тоже, наверное, что-то скажу после того, как вы услышите наш разговор с Лёней. Ну и, наверное, стоит сказать, что с Лёней я... С Лёней... Так, я какой-то момент... занималась театром, да, я об этом рассказывала в каких-то лайвах в инстаграмовских. И... один раз принимала участие в пьесе, которую написал Ваня Воропаев, и режиссером была Анна-Мария Сивицкая, и Ваня периодически к нам захаживал на репетиции, немножечко настраивал нам процесс, потому что Анна-Мария на тот момент училась только у Вани. Кстати, она сейчас тоже пошла совершенно полностью в хилинг, тоже в альтернативную медицину и практики осознанности, и практики духовного роста. Ушла, да, работает с женщинами. Вот. Женской энергией. Ну да, собственно, я тоже, наверное, потому что я же женщина. Вот, и мы, значит, делали пьесу, и к нам приходил Лёня для того, чтобы пропевать нам чакры. И вообще как-то вот он работал с нами энергетически. Я, если честно, на ту сессию пропустила. Я уж не помню по какой-то причине, что-то у меня там было важное, из-за чего я не смогла присоединиться к этому, да. Я, по-моему, пришла под самый конец, когда он там всем делал раскладку human design, по-моему, или что-то по астрологии. В общем, Лёня очень много чем занимается. И... Ой, даже сейчас, наверное, поставлю на паузу и скажу, чем он занимается. Да, вот сейчас я попытаюсь прочитать. Значит, да, соматика Томаса Ханне. Это соматика по школе такого человека, Томас Ханна, Фильденкрайзе, тоже отдельный специалист, занимается йога-терапией, это когда работа с блоками, с травмами, психологическими состояниями через именно йога-терапию. Ну, собственно, это все идет по такому же совершенно методу, о котором я рассказывала, рассказывала в лайве про телесную практику, которую по-прежнему, кстати, можно посмотреть в шапке профиля на Инстаграме, нажав там ссылку, а потом перейдя по кнопочке «Телесная практика». На YouTube я подробно рассказываю. Вот. Потом карате, цигун он делал, всем этим овладел целиком и полностью, human design. Наверное, Лёня в нашем разговоре рассказывает об этом под конец нашего разговора, ребалансингом, мощнейшая совершенно техника, и акупунктура, и еще много чего я в заметках к подкасту обозначу это, и еще также обозначу, где он занимается по четвергам в парке, занятия с голосом, да, также в подкасте, в записи нашего разговора Леня это упомянул. Вот, и еще хочу сказать, что на самом деле я начала запись нашего диалога чуть раньше, и потом ее остановила и зачем-то удалила ту запись, потому что подумала, что это слишком личная информация. Но она действительно личная, но я в любом случае буду на эту тему выходить в лайв. И оставлю этот лайв на YouTube про свою личную историю, вот именно своего личного исцеления, да, опять же, духовное слово такое, но через какие травмы у меня в жизни были, они были у всех в той или иной мере, да, можно называть травмами, если кому-то не хочется называть травмами, можно как-то по-другому называть, да. Да, я Лёне просто в двух словах, хотя он знает про это, потому что я к нему, когда ходила я к нему летом прошлого года, то есть 2018 год, летом, после того, как родила ребенка, где-то месяца через 3-3,5, вот он мне промял все мое тело очень сильно. Так интересно, приходишь, я пришла совершенно с открытым сердцем, была готова, не знала сама к чему, да, и вот он, собственно, со мной поработал так, как сам посчитал нужным, хотя он может очень во многих формах работать. Это вот про вопрос про отпускание контроля, да, то есть ты настолько доверяешь, что тебе не нужно проговаривать, то есть я вообще у него даже ничего не спрашивала и не говорила, что мы будем делать, а просто мы зашли в комнату, и он мне сказал одеться поудобнее, покомфортнее одежду одеть, и у меня начал мять так сильно, я так, ну, в общем, да, это как сильный массаж, короче говоря, ну да, он разминает как бы все соматические какие-то зажимы, где у нас сидят эмоции наши. Собственно, почему, да, я рассказывала, что вот я плакала последние 3-4 дня после того, как мне сделали сильный тайский массаж, да, потому что у меня все начало отпускать. Вот. Но Лёня еще более... У него, конечно, опыт всех углов работы с человеком физическом, духовном, эмоциональном, ментальном уровне очень большой, очень широкий спектр, поэтому то, как он работал с моим телом, оно, конечно, глубина, это не как тебе тайская массажистка, которая только и делала, что жала точки всю жизнь, и как бы глубже этого ничего не происходило, хотя кто знает, может быть, та тайская женщина, она знает намного больше. Вот, ну вот уже 12 минут я наговорила. Я, собственно, хочу сказать, что да, вот такой у меня стиль, кстати, разговора. Вот мне интересно, раньше я очень сильно этому сопротивлялась, да, как у меня прыгаю я с одной темы на другую, но всегда потом возвращаюсь оттуда, куда начала, в большинстве случаев. И мне это раньше очень нравилось, в моем совсем юности, наверное, да. Потом я подзабилась всякими страхами касательно своей собственной личности, и я начала этого стесняться. Сейчас я опять это приняла и полюбила. Но интересно, что это же ведь связано с вниманием, как работает мое внимание. С одной стороны, это творческая такая способность, талант связывать разные нарративы, находить отклики в других темах, перескакивать туда, а потом возвращаться обратно. Да? Это как сторителлинг некий. Так, вот я, собственно, и потеряла эту мысль. Ну да, нет, я знаю, куда я хочу вернуться. Я хочу вернуться туда, что Да, я себя отвлекла той мыслью, что я постоянно отвлекаюсь. В общем, да, я к Лёне пришла, и знал он мою историю, да, и я знала, что он может вот так работать. А, собственно, да, меня Ваня в РП в какой-то момент, я когда у него спросила, говорю, к кому можно пойти в Москве, чтобы он проработал мои... И я уж не знаю, что я на тот момент назвала, типа травму, наверное, я сказала. Мне просто очень хреново было. Тогда это как раз был очень сложный период, как бы я родила ребенка, и отношения были очень сложные у меня на личном фронте. И все это наложилось, и финансовые ситуации, все-все-все. Я про все это тоже буду рассказывать в Инстаграм-лайве. Или уже рассказала, в зависимости от того, когда я выложила этот подкаст. И Лёня тоже об этом. Да, и мне Ваня сказал, спроси Анну-Марию. Я спросила Анну-Марию, Анна-Мария посоветовала Лёню. Или Ваня посоветовал Лёню, уж не помню, кто посоветовал Лёню. Собственно, к Лёне я и вернулась, да, зная его уже с опыта, с той пьесы, когда мы делали. Да, у Лёни потрясающая энергетика, он настолько... светлый человек, поэтому мы в нашем разговоре очень много смеялись. Я, если честно, когда редактировала, я даже в каких-то местах вырезала свой длинный, раскатистый смех, потому что мне... Ну, это, опять же, тоже про уверенность в себе. Не знаю. Да, смеялись мы много, потому что, конечно же, даже когда просто начинаешь с ним разговаривать, вот как-то все раскрывается у меня в сердце, в душе, в теле. Очень классно. Вот. И я ему, собственно, в самом начале, вот та часть, кусочек, который я удалила в итоге, это был кусочек, где я говорила, что вот, Лёнь, короче говоря, в двух словах рассказываю, что вот у меня на Инстаграме пошла такая деятельность. Сказала, что вот там это в результате того, что я свои все узлы развязала, и мне теперь захотелось этим начать делиться. И вот пришла теперь идея для подкаста. И он мне на это, собственно, отвечает, то, что вы услышите, когда я включу вот сейчас запись. Да. И потом заканчивается у нас разговор на том, что прерывается связь по скайпу, потому что я по скайпу это делаю, ну, потому что так удобнее всего, я так думаю, я и буду делать с людьми. Все равно запись слышна хорошо, голос слышен, все понятно. Да, ему уже все равно нужно было идти, поэтому мы уже не стали заново связываться. Вот. И еще я что-то хотела сказать последнее. Ну, наверное, все. Не знаю, если что-то забыла, то расскажу после. Мне кажется, все. Ну, все. Я приветствую Леню Некрылова, отца практика осознанного человека, светлого и потрясающего. Такого, я надеюсь, теперь близкого приятеля, в круге которого мне получится быть, присутствовать. Да, наш разговор. Добро пожаловать, приятного прослушивания.
Наверное, ты слышала, что не обязательно с учителем говорить. Да? Некоторые учителя говорят, просто сядь рядом.
Да.
И находясь в их поле, да, ты фактически начинаешь видеть глазами учителя, слышать ушами учителя, да, да, быть учителем.
Да.
Поэтому чем больше ты дашь реперных точек себя в пространство, понимаешь, да, тем быстрее люди зацепятся, ну-ка, не зацепятся, а точнее, а они поймут, о чем ты, и смогут воспринять тот месседж, который ты несешь.
Я поняла, круто, да, круто.
Потому что это всегда это эмоции, это честные глаза, а у тебя сейчас прям через глаза идет сердце шикарно. Ну, на самом деле, глаза — это выход печени. В китайской традиции, значит, в печени все хорошо. Но, тем не менее, добавляя, ты, ну, в принципе, даже можешь, знаешь, это как в атомном реакторе, там, этот графитовый стержень повыше, пониже, то есть увеличиваем реакцию, уменьшаем, то есть, когда нужно, просто голос, да? Вот. А вот, если ты с Климом, там, удастся тебе расписание выстроить, просто у меня в 10 же в четверг там занятия в парке, и мы иногда работаем как раз с голосом, то есть будет желание, Можно, то есть совмещение нашей энергетической структуры с голосовым каналом, да? То есть как выразить себя, и не просто выразить, а еще слушать, а что там выражается, да? То есть если получается тебе отслушать все свои центры, там, ну, вот самый известный наш звук А, У, М, да, АУМ, ОМ, он же, вот, как ты звучишь и видишь, что А, так, ну-ка здесь подкрутить, там, значит, убавить, здесь раскрыть, то это такая самонастройка, саморегуляция.
Классно. Слушай, здорово. Знаешь, как, что интересно, что я когда... Вот я вот за этот период, сложный очень, да, я, собственно, на этой практике и вылезла отчасти, да, то есть она была, стала очень большим стержнем для меня, собственно, почему я решила поделиться именно вот тем, как создать привычку практики, не углубляясь глубже.
Да.
Пока что. И я очень много письменных упражнений делала. Я помню, я заполняла одну из форм, безумное количество форм всяких скачивала для заполнения, там очень грамотно составленные вопросы, на которые, когда начинаешь отвечать, особенно в письменной форме, да, прям физическое, с физическим материалом работаешь за пределами своего тела, да, оно еще больше как-то укореняется в тебе, то, что ты пишешь. Вот, и я помню, я отвечала на один из вопросов, где файл был про... ну, предназначение, про то, как ты себя видишь в окружающем, в мире окружающего тебя, да. И я помню, что я ответила на вопрос, что я хотела бы только лишь своим присутствием и тем, как я работаю с границами, потому что для меня на тот момент, ну, на данный по-прежнему, да, вопрос границ самый интересный, но тот, который я сейчас практикую, тренируюсь, да, чтобы мягко это все делать. И как бы вот этот вот промежуток времени, когда мы, например, начинаем обсуждать, вокализировать, да, что-то с другим человеком, чтобы он сокращался, сокращался, сокращался и становился все мягче, 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 да.
То есть... промежуток, ты имеешь в виду, да?
Я имею в виду промежуток, да, да, да. Но чтобы это не превращалось в конфликт, чтобы это не превращалось в неосознанные реакции и так далее.
Я тебе, да, если ты еще не прошла, готов еще одну темочку сюда добавить. Давай. Про тактичность.
Да.
Это прям, вот это последний год мой, он как-то очень интересный. У меня же двойняшки появились.
Да, 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 поздравляю тебя, поздравляю.
И это так интересно, потому что... Что такое тактичность? Тактичность связана с музыкальным, ну, это музыкальное понятие, как ритм, да? Uh-huh. И вот когда мы общаемся с кем-то, да, вот этот кто-то, собственно, все любые отношения проявляют что-то про нас.
Конечно.
Если мы не тактичны по отношению к самим себе, а что значит не тактично? Мы не слышим ни своего дыхания, ни своего тела, ни своего сердцебиения, не можем удостовериться, в том ли мы пространстве, где нам нужно сейчас или хотелось бы сейчас, на той ли мы работе, так ли мы одеты, понимаешь, да?
Да.
То есть, супер. И вот возвращение тактичности – это про отношения, которые все время будут подсказывать, а точно ты сейчас в кайфе от жизни?
Ну да, то есть ты, да, то есть ты идешь в ритм со своим собственным внутренним истинным энергетическим ритмом.
Да.
Или нет? Да-да-да, очень классно, тактичность, классное, кстати, слово, да-да-да, такт, как музыкальность, ага, да-да-да, у тебя слух настроен на свою собственную нотку,
да-да-да-да,
классно, здорово, ну да, и вот меня больше всего это интересует, потому что, конечно же, мне кажется, это вот такое, что у людей не очень хорошо получается, у большинства, это действительно сложно, это действительно нужно быть постоянно в моменте, в теле, постоянно быть, вот как все, собственно, как ты сказала, я на своей работе и так далее, да?
Да, да, да.
Хочу быть
такой
в этой
чек-ин, да, то есть, но чек-ин не такой через напряжение, так, все правильно я сделал, да?
Да,
вот,
да, да.
Это сродни танцу, когда, собственно, танцующий становится танцем, как говорил Оша.
Да, да, да. Ой, слушай, супер, супер. Мне еще нравится, мне сразу вспоминается, что Ваня Воропаев говорил, я так не устаю говорить эту фразу, он говорит, что у курящего спросить, ты понимаешь, что курить — это плохо? Он говорит, понимаю. И ответ на это, что, ну, не понимаешь, потому что если бы понимал, не курил бы.
Да, да. Ну, Дон Хуан так и сказал. Я когда понял, что там пить — это плохо, я бросил пить. Мгновенно, да. Учение Кастанеды удивил. Ну, как там, ну, может быть, там месяц бросал? Нет, я просто взял и бросил.
Ну, да, 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 да.
Кстати, анекдот тебе в копилку тоже хороший. Пожилого английского джентльмена спросили, чем вежливость отличается от тактичности. Слышал такое?
Нет.
Он говорит, ну все очень просто. Мужчина заходит в ванную комнату и обнаруживает там обнаженную пожилую леди. И он говорит, простите, сэр. Так вот, простите — это вежливость, а сэр — это тактичность. Смотри, значит, сейчас давай по времени сориентируемся.
Да, давай, конечно.
Если у тебя готов Ну, да. Пул вопросов, или как, да. Как ты видишь наше?
Ну, я вижу в такой свободной форме, собственно, как мы начали, мне тоже очень нравится, мы столько уже всего полезного сказали. Но, знаешь, меня, конечно же, я хотела бы, чтобы ты, наверное, подробнее, насколько можешь, раскрыл каждую из тех практик, которыми ты когда-либо занимался, ну, или затронул хотя бы, да, как ты к ним пришел, и как одна превратилась в другую, да, и, наверное, очень интересно всегда исток, да, где началось вот это вот пробуждение, интерес, как ты к этому пришел, понятное дело, что это, скорее всего, через какие-то травматические вещи, если нет, то нет, если да, то если комфортно о них говорить, то будет круто, ну, в общем, короче, вот так, твоя личная история, фактически.
Ну, давай попробуем каким-то таким, значит, скорее всего, взаимодействие с телом и запредельным, давай такой термин введем, да?
Угу.
Запредельное, как то, что обычной массе некой, вот, точка сборки, знакомый тебе термин? Точка сборки – это то, что люди договорились о том, что мир такой.
Угу.
И появляется точка сборки. Там Дон Хуан описывал, что он находится на макушке здесь. Угу. То есть, если чуть-чуть сдвинуть точку сборки, чем он, собственно, магией занимается, да, то ты увидишь мир другим.
Угу.
А между цивилизациями первобытных дикарей, например, и цивилизованным человеком, теми, кто называет себя цивилизованными, точка сборки как раз отличается местоположением. Потому что там, например, дикари разговаривают с духами. Для них это естественно, да?
Uh-huh.
А мы духов возводим в некое там мистическое там, или какое-нибудь очень сакральное пространство, и никто с ними, понятно, не разговаривает. Ну, единицы, может быть.
Uh-huh.
Из этих единиц половина придумывает, половина действительно разговаривает. Вот. А для дикарей они все разговаривают там с духами умерших родственников.
Uh-huh.
Вот. Поэтому точка сборки, которую мне отец все время сдвигал, она привела меня к тому, что, например, там, бегать зимой босиком несколько километров на прорубь и купаться, и возвращаться обратно, это нормально.
Угу.
То есть он обычным образом не через какие-то там насилия, да, но нет, насилие в каком-то смысле было. То есть, поэтому одним из травматических опытов это, собственно, мои отношения с отцом. То есть,
угу.
Это и насилие физическое, то есть он меня так хорошо лупил.
Mm-hmm.
Вот. Но с точки зрения выход за пределы известного был им тоже задан. Да?
Mm-hmm.
Значит, они с мамой занимались в свое время Яна Ивановича Колтунова, был такой клуб «Космос», то есть это и практики аутотренинга, и йога с того момента как-то пришла. Да? Я даже помню, вот с детского возраста, лет 12 мне было, я запомнил какую-то мантру, до сих пор я вот аналогов не видел.
Mm-hmm.
Вот, могу прочитать, ну, то есть, mm-hmm. Что это, откуда она пришла, это вот прям...
Откуда? Вот, прочитай, если она короче.
Дибиби-дибибе, казажаш аукая, дивака ая и калак-блакак, я маму музал гаснал. Что это, я не знаю. Я пробовал медитировать, какие-то люди, которые приходили к родителям, там, знаешь, был поток людей. То есть я помню, очень боялся, когда, значит, они сказали, что придет к нам видящее. И, собственно, был спорт, были беговые лыжи, было водное поло очень такое активное, там 5 раз в неделю тренировка была. Волейбол, и я с детства замечал, что я не командный игрок, хоть, как ты понимаешь, водное поло – командная игра, но я прям не вписывался в команду. То есть, возможно, в каком-то смысле лыжи заложили такой наш индивидуализм.
Ну, да.
Вот, с точки зрения там, известного нам с тобой human design, да, то есть, мой единственный канал 10-20, канал пробуждения, он как раз про то, что я тут молчать не буду, да, мне надо сказать своим известным мне способом.
Угу.
Поэтому, наверное, да, вот команда для меня это то, что как раз команда создает точку сборки, от которой мне нужно было уходить. Я всегда уходил от общественного мнения, то есть от каких-то образований, групп, еще что-то. Вот.
Интересно.
Соответственно, развитие мое пришло к тому, что как и все мальчишки там, в 87-88 году, мы все хотели либо в Афган, либо в армию. Ну, то есть это прям у нас в классе, я помню, два человека, они когда сказали, мы в армию не пойдем, это было три человека, три, значит, И вот они какие-то такие изгоями стали, потому что как-то, вот, представляешь, какое сознание было тогда, накачивали нас, что там служить в армии — это круто. Вот. А в армии я первый раз, мне попалась книга такого Николаева, и я пошел еще за одну грань, я голодал неделю. Вот. Это было очень смешно, потому что меня в какой-то момент вызвали в коптерку, значит, в офицеры, и спрашивают, там, Некрылов, ты против чего голодаешь? Я говорю, я не против чего, я за здоровье. Вот, на что, значит, ну, я думаю, ты это вырежешь, там, мне сказали, там, следующую фразу, страна требует героев, рождает дураков. Вот, извини за французский. Да, но тем не менее я проголодал 7 дней, увидел невероятный эффект, да, очень хорошо вышел на соках. Вот. И армия для меня была какой-то прогулкой, потому что я понимаю, что на тот момент уровень сознания, пофигизма, который диктуется отсутствием осознанности, да, был высочайший. То есть я просто, я, наверное, был похож, в 2 года отслужил, я прямо от звонка до звонка служил в Тбилиси, меня сблизило очень с Грузией. Вот. Я как солдат, либо как Чонкин был, знаешь, вот я себя где-то с Чонкиным сравниваю, либо как Угашек, его персонаж известный, да. Ну, в армии, значит, что меня зацепило? Меня там зацепило восточное единоборство. То есть рядом был спортивный клуб грузинский, и там грузины прям карате занимались, и меня на тот момент это увлекло. Соответственно, после армии я начал заниматься карате, и прям это было, видимо, знаешь, такой выплеск вот появляющегося. То есть в моем физическом развитии было какое-то смещение, лет на 5, наверное, потому что у меня гормональное развитие началось, наверное, только после армии. То есть если в армии там все, знаешь, периодически там находишь разорванные фотографии девушки, которые там, написала, что изменила, там, ну, не, все, я тебе писать больше не буду, я встретил другого, там, либо кто-то вешался, узбек у нас повесился за то, что, значит, жена там с братом изменила ему. Вот. У меня как-то вообще переживания вот это по женской части вообще не касались. Там по коптеркам не дрочил, и вот, собственно, гормон начал играть именно в том, что я начал заниматься карате, и вот эта крутизна, там, не знаю, там, остановить кулаком какую-нибудь дверь, которая там в метро, значит, пытается на себя напасть, или там, и вот меня перло, штырило, да, там, значит, всякие там отжимания, значит, ну, в общем, вот это. Причем это в кайф. Я сейчас понимаю, что как здорово было бы, если бы тогда осознанность плюс та энергия, которая была, были совмещены. Да? Но вот я бы пожелал твоей аудитории, чтобы, ребята, вот при том, что есть, начните ценить. Потому что когда придет осознанность, на эту тему есть хорошая очень история. Питерский профессор, академик Тур, закатывая... Ну, нормально все, там по времени укладываемся?
Да, все, укладываемся, да, я слежу за всем.
Питерский академик Тур, выступая на мероприятии таком банкетном по поводу присвоения ему звания действительно член Академии наук, он сказал следующий тост. Друзья мои, правда нашей жизни такова, что к моменту, когда мы становимся действительными членами, наши члены становятся недействительными. Да. Мое пожелание твоей аудитории, чтобы, ребята, используя сейчас вот этот пёр жизни, да, проморгайтесь к тому, ну, обычно, там, когда работаю с людьми, я это сравниваю с бронспойтом, да, то есть с пожарным шлангом, которым человек не может управлять, то есть силы жизни есть, да, а вот именно осознать, куда его точно направить, чтобы решить задачу, этого нету. Вот. И, соответственно, после вот этого гормонального становления моего в карате, я понял, что что-то прям мне надо менять, потому что очень как-то грубо, да, то есть, видимо, это первые такие проблески тактичности. Я пошел заниматься тайцзицюань цигун, да, была такая школа, может быть, до сих пор есть, Белая Ворона, вот, и Небесная река, и еще был Витя Шигорин прекрасный, вот, это как я вот не буду по годам точно говорить, еще что-то. Но результатом моим стало знакомство с Шэньчжи. И, наверное, таким очередным экзаменом моим было, это железная рубашка, то есть курс железной рубашки и сдача экзамена. То есть я тогда понимал, что еще одна грань была пройдена, потому что я увидел, что возможности тела действительно за пределами точки сборки. То есть, ну, там, из самого такого, наверное, симпатичного на экзамене было следующее. Били бутылочное стекло, ложишься спиной на это стекло, на тебя кладут доску с гвоздями. На доску с гвоздями, в моем случае, положили женщину. На женщину положили бордюрный камень. А мастер Шэньчжи – это невысокий человек, который для того, чтобы разбить молотом этот бутерброд, он вынужден был забраться на какой-то постамент. И вот он раза там, за четыре таки разбил эту всю конструкцию. То есть это бордюрный камень. Я помню, что...
Подожди, ну а ты лежишь внизу?
Я лежу на стекле, на мне гвозди на доске, да. На доске лежит женщина, на женщине лежит бордюрный камень.
Да.
Вот. Господи. Все это разбивается, да. Вот. Из неприятных ощущений это гвозди, которые впились в нижние ребра. Ну, то есть, но крови не было, то есть это были просто глубокие вмятинки от гвоздей. Гвозди настоящие, не затупленные, то есть вот все как полагается. Про стекло на спине я вообще не думал, потому что то есть, там как будто все было хорошо. Ну и там много еще таких подобных экзерсисов, там разбивание кирпичей на голове, в горло еремную ямку вставляли копье, и ты другим концом копья сталкивал автомобиль. Четверка была, как сейчас помню. Вот. Бутылку об голову разбивали, еще что-то. Ну, в общем, такая тема была. Вот. Я в тот момент понял, вау, вот это от нас скрывают. То есть при этом, ну, занимаешься ты каждый день, да, то есть ты все время будешь уровень своих возможностей повышать, да. Вот опять же, к твоей вот этой 30-дневной практике, да, про то, как регулярная практика сдвигает точку сборки, или раздвигает границы, или смещает угол восприятия, да, от узкого в более широкий. Вот. Так или иначе, любая практика, она про то, что наши привычки могут быть не нашими привычками. Наши в кавычках привычки могут быть не нашими привычками. И личная практика – это про то, как выйти из под иго чужих привычек, да, и войти в то, что сделает тебя действительно свободным, счастливым, полноценным к жизни, перестать претензии к жизни предъявлять. Вот. И дальше после жесткой рубашки я продолжал заниматься и тайцзюань, и цигун, но в какой-то момент, 2007 год, меня начала увлекать прям йога. Я познакомился там мой приятель позвал меня, некая такая Инна Волкова, Сатья, говорит, вот она классно ведет йогу. Гормон, как ты понимаешь, еще у меня там это так иногда подскакивал. Я помню, что, значит, три своих состояния. Состояние первое – это обтянутые ритузами женские задницы в позе там, собакой мордой вниз. Второе – я не мог понять, как эти люди сидят по-турецки или в позе лотоса, потому что я минуты не мог просидеть, не двигаясь. То есть у меня все болело, у меня просто вот прям... Это было жестко. И третье, это было что-то невероятное. Я познакомился со звуком, Сати прекрасно пела мантры, там бархатистый голос. И я, наверное, не знаю, может, год прозанимался, и у меня такие пертурбации в жизни начали случаться, что я понял, что мне пора в монастырь. То есть я решил рвануть в монастырь. Это был православный монастырь, Давидова пустынь. Где я почему-то решил переждать какой-то свой такой очередной опс, непонимание. Я убежал от отношений. Это был 2008 год, там рухнула вся экономика, и у меня было рекламное агентство, которое, причем с такими достаточно пышными клиентами, Велерой Бог, премиум яхт, там, Я понял, что они просто сейчас будут у меня визитки печатать, а мне это неинтересно. Вот. Я все закрыл, продал, рассчитался с государством. И решил, да, уйти в монастырь. И все, ухожу в монастырь. И это было страшно. И в монастырь я ушел по блату, да. Да, такой знакомый Паша Коробов. Он сейчас какой-то там шишка в этих Он был, значит, ведущим колонки религиозной в «Коммерсанте», вот, и у него были знакомые настоятели монастырей, там и он с патриархом ручкался, и с раввинами целовался, и, в общем, и он говорит, все, отправляю тебя, значит, давай в Давидову пустыню, там настоятель тебя ждет, все будет в лучшем виде. Я пошел под статусом трудника, попал туда, и прям реально у меня был какой-то задвиг, но... Так как я уже познакомился со своей первой учительницей йоги, она меня так благословила, я каждое утро и каждый вечер в своей келье делал сурья намаскар. Ну, я думаю, что ты знаешь, что такое, да?
Да.
Вот. И это было очень круто, потому что, с одной стороны, значит, Давидова пустыня — это под Серпуховым такой монастырь, такой немножко обиженный Богом. Потому что предыдущего настоятеля там очень жестоко убили. Вот. А тот настоятель, который пришел, он был очень мягкий и ну, предпочитал не находиться часто в своей обители и предоставлял все дела такому брату Серафиму. Вот. И так как это мужской монастырь, то отец Серафим говорил, братья, перестаньте заниматься проституцией. Что вы мне все жалуетесь друг на друга? Вот. А как это выглядело? Значит, там приходил какой-нибудь к Серафиму брат и говорил, там, брат Серафим, значит, не смущение ради, а порядку для, значит, вот такой-то брат там, типа, накосячил.
Перекрестившись, да.
Во все это, да, во всю эту красоту, потому что, ну, то есть, так как моя задача, в этом месте, почему Богом обижен, потому что очень много снега там падало в тот год, когда я там был. Ну, мне сказали, что это всегда там. Вот. И, собственно, я каждый день этот греб снег. Там были еще трудники, но я, в отличие от других, поскольку по блату, у меня была своя келья. Представляешь?
О, ничего себе.
Да, это было круто, это прям было так... я мог как раз вот сурья намаскар делать, но я попалился. Я, видимо, там сильно расслабился в какой-то момент. И по четвергам была баня, и я, значит, в парную сел в позе лотоса. Ну и заходит, представляешь, такой там батюшки, которые без исподнего заходят в парную и видят там типа такого чувака сидящего, да. И значит, вот этим вот басом хорошо пропетым,
да.
Они говорят, ты что, йог, что ли? Я говорю, ну так. И тут последовал убийственный вопрос.
Да.
А с философией или без?
О,
ну, я
да.
понимаю, что сейчас санными тряпками меня погонят, если я скажу, что с философией. Я говорю, без.
Да.
Вот. Прям напомнил мне анекдот про двух студентов. Один другого спрашивает, ты знаешь, чем полковник Козлов отличается от козла? И тут ему на плечо ложится такая тяжелая рука, он удорачивается в вид полковника Козлова. Ну и чем полковник Козлов отличается от козла? Ничем, товарищ полковник. Тут я, да, без философии. Вот. И, в общем, я пробыл полгода в монастыре в этом. И, собственно, видимо, мое... ну, надо тебе, наверное, сказать просто, какие мои отношения были с православием, с христианством. То, что, наверное, я раньше, чем свои родители, начал читать Библию. Прям мне это прям мне втыкал... все, что говорил Иисус, я и до сих пор это цитирую и людям пытаюсь раскрыть глаза. То есть понятно, что Иисус не был христианином. Он был ессеем и говорил правильные вещи, поскольку ессейская община на тот момент была самая вообще просветленная, наверное, во всем мире. Вот. Просто потом его канонизировали и все исказили, переписали так, как надо было, власть имущим. Вот. Но, тем не менее, я прочитал Библию, Ветхий Завет, долго, значит, пытался запомнить все колена израильские, вот. Но, тем не менее, справился со всеми пророками и так далее. И на тот момент я как раз, когда читал Ветхий Завет, значит, жил с дочкой, было Нахатан Ахмадулиной, Лизкой, и я помню, что она прям, ну, как бы, то есть ее рецензия в мой адрес, потому что все книги, которые читала, она просто отвергала. Я на тот момент читал там «Звенящие кедры», вот это «Анастасия», что-то еще. То есть она все это отвергала, она говорила, все это пустое вообще. Вот Достоевского, пожалуйста, почитай.
Там лучше все сказано.
Да, там Толстого. Вот это говно, вот, пожалуйста, не сунь мне. Но то, что я прочитал Ветхий Завет, она прям меня прям за это как-то зауважала, что ли. Я не знаю, за объем прочитанного или
без философии, без философии, чисто объем.
Это чисто объем, без философии. То есть христианство входило в мои клетки, в мои гены, то есть начиная прямо со школьного возраста. И надо себе сказать, что к 2008 году, собственно, произошло вот это вот последняя финальная сцена. То есть вот эти вот проживания полгода в монастыре, они дали мне четкое такое понимание, что такие же люди... Ну, там, ну, как вот, чтобы ты понимала, да, там с батюшкой у меня с одним хорошим был, нехорошее отношение. У него была задача каждое утро в 4 утра взбираться на колокольню и бить в колокола. Вот, да, но при этом он выпивал бутылочку пива с утра, вот, и шел. Я спрашиваю, отец Михаил, ну как же так? Он говорит, ну понимаешь, какая фигня, это же там холодно, вот.
Как в жизни, да, люди часто тоже так же, куча всяких разных.
Да, ну, или, понимаешь, ну а как тебе? Ну, я сейчас не слежу, не жалуюсь, я просто, ну это забавно. Вот прям можно, Венечка Ерофеев, он был вот предтечей всей этой забавности, да, там Москва петушки такой, триллер, тревелор триллер. И там, например, там бандиты опекали нашу обитель. И, да, они приезжали омывать машины, там у Слепакова есть прекрасная песня про крещение машины, там, как называется, не крещение, а запамятовал, ну, в общем, обмытие, да?
Да, окропил.
Окропление, да, Бентли там. Мерседес. Да, и, соответственно, батюшкам бандосы дарили телевизор. Представляешь, в келье у тебя телевизор висит. То есть это было круто. Вот, поэтому у меня, так скажем, пелена спала, я понял, что Иисус Иисусом, да, а тот, кто пытается там под него косить или работать, или прикрываться, это совершенно другие люди. То есть это просто... Бедолаги, которые решили немножко там уйти в некий там, вот они сказали, как у Венечки Ерофеева там был момент, когда чуваки пили сначала пиво, а потом водку, да, а среди них был один, который только пил пиво, но водку потом не пил, да, и они его, значит, вычислили, да, и приговорили, ты какой-то не такой, как мы, там, то есть они пытались на его чувство вины сыграть, что он не пьет так же, как они, вот примерно... То же самое, то есть люди уходят в монастырь, чтобы вот эту инаковость какую-то, знаешь, там обрести, что мир, в миру там они не удались, ну хоть здесь попробуют. А на самом деле удалиться в монастырь — это еще труднее, чем быть в миру.
Ну понятно. Да.
Это в одной ипостаси, в другой ипостаси в миру труднее, чем в монастыре.
Ну понятно.
То есть монастырь выстраивает твое расписание, остается только следовать и все, и ты просто как сыр в масле, понимаешь, потому что... Там, например, во время поста рыбные дни это было что-то. Там привозили огромных сёмг, и просто мы нажирались сёмг. Потому что положено рыбный день. Извольте. Поэтому я расстался с иллюзией христианства, понял, что такие же люди. И дальше, уйдя из монастыря, у меня было прекрасное путешествие. Значит, я уехал путешествовать по Италии, у меня было кругосветное путешествие по Италии. Первое слово, которое я выучил, было каватапи, это штопор. То есть на машинке там с моей приятельницей мы там очень хорошо весь сапожок объехали, и это меня немножко попустило, то есть, но я понимал, что, то есть, ну, представляешь, такая травма от того, во что ты свято веровал, да, вот. И после этого мне открылась Индия, я просто уехал в Индию с ретритом. И началось, то есть вот я понял, что да, вот это новая страница, то есть йога, знакомство, то есть я до сих пор плохо знаю английский язык, да, но я понимаю, что Индия открывает сердце, и на языке сердца Неважно, то есть хоть руками, хоть тушкой, хоть чучелком тебя пойму. Вот. Индия мне очень здорово открылась. Причем, когда мы туда собирались, все там переживали, там, надо прививки, не надо. Вот. И сейчас бы даже, вот, если там кто-то слушает, кто думает, надо ехать в Индию, не надо, я бы напомнил вот кусочек из «Pretty Woman», из «Красотки», где Джулия Робертс спрашивает Ричарда Гира, а что такое опера? Он там позвал ее в оперу, помнишь этот момент, да? Вот. Не помнишь? Пересмотри. И он говорит, я не могу тебе объяснить, я просто скажу, что это либо понравится, да, либо не понравится, и это навсегда. И Индия мне понравилась, и она вся разная. Те, кто был на Гоа, даже не думайте рассказывать, что вы были в Индии, потому что это даже не задворки, это как бы чулан Индии. Да? Вот. Индия разная, Индия прекрасная. Индия, даже несмотря на кучу попсы, кучу там тех, что зарабатывали денег, она несет сакральные какие-то вещи в том объеме, в котором человек может их воспринять и действительно изменить сознание, прийти к своим истокам. Вот. И, как ты понимаешь, мое увлечение йогой, оно так или иначе было в отрыве от других. Я по-своему просматривал. То есть получилось, что у меня две школы, там и северная Ришикеш, да, Судам Радхор, вот, и южная Барабшети, мой прекрасный Майсори. Вот, и потом начался, знаешь, такой интересный микс. Микс в том, что все же это и тайчи, и йога, и потом пришла сама Фика Ханны, да, и Фельденкрайс, и йога-терапия, которую, я честно пропытался, то есть прошел 3 курса у Артема Фролова, да, но когда я сталкиваюсь с людьми, которые жесткие, да, в своем мировоззрении, да, я взял то, что мне нужно было, да, и даже не стал экзамен сдавать, потому что мне это, не нужно было. И получилась очень интересная система, то есть, как ты понимаешь, параллельно я уже начинал работать как с собой, так и с людьми. Это выглядело очень интересно. Представляешь, когда ты работаешь с собой, тебе как будто дверка в другого открывается. Или когда меня спрашивают, как я там делаю то или иное, я говорю, я вас на себя надеваю, и я просто слышу, что у вас не так. То есть я начинаю я могу с открытыми, закрытыми глазами слышать любая информация, пришедшая от человека, даст о нем более точное более точное понимание его, нежели там он оденется или скажет. Когда будет говорить, я по голосу тоже смогу там отследить, то есть отделить как ответы от мух. Это было интересно. Осталось найти, методы бороться с тем, что человека закрывало. Но в то же время это было и работа моя с собой. Очень такой примечательный случай был, когда меня попросили для журнала Men's Health сделать видео, по-моему, что там какая-то йоговская очищающая или разогревающая практика, что-то такое. Это такой был проект до йога. Я для них сделал, они выложили это на Men's Health. И потом мне прислали ссылочку, я почитал там комментарии, кто-то написал, какой-то кривенький он, про меня. Да, я такой, кривенький, как это так, кривенький, вообще, что за фигня, я тут старался, да. А потом, благо эго, да, тогда уже начало как-то так это рассматривать себя, как череп бедного Юрика. Я смотрю, действительно, там левое плечо вздернуто, там ребрышко, движение в одну сторону легче, чем в другую, или наоборот, в другую тяжелее, чем в эту. Я понял, что, чувак, Серафим Саровский, да, спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Я пошел, в очередные практики, випассана пошла и различные ретриты, то есть еще больше погружения. Вот мы, когда познакомились с Витей Ширяевым, начали делать совместную, такую практику телесной осознанности, плюс Витя давал значит, из Тхеравады практику випассаны, то есть вот, тоже интересный опыт работы как с собой, так и с другими, да, вот, и в любом случае работа с другими, она безотрывна от себя, то есть фактически работая с другим, ты работаешь с собой, то есть никто никогда не должен заблуждаться, что кому-то помогает, да, то есть восточная мудрость говорит, там, врач, исцели себя сам, и тогда ты станешь исцеляющей силой.
Да, да.
Вот как мы с тобой вначале говорили, что сесть у ног учителя, и ты просто впитываешь ту благость, которую учитель несет. Ну, если он действительно вот прям благой, да. Вот. Поэтому до настоящего момента там чекаю себя и работаю с собой. Вот. Может быть, знаешь, наверное, сейчас тот уровень осемеивания, так сказать, или осеменения, осемеивания, то есть четверо детей, все девчонки, вот, он требует большего присутствия в семье, и это, наверное, такой еще один вызов, да, то есть в каком смысле это мой монастырь сейчас, вот, особенно когда, кстати, присоединяйся к, давай, встретимся в Инстаграме, там сегодня одна из мелких двойняшек наелась земли. Да, я выложил, что давали клятву Родине на верность, значит, требовали, значит, съесть землю. Да, так что моя включенность сейчас в дела семейные, она такая тотальная. И мне это нравится, потому что, знаешь, это тоже новый вызов, это тоже новая грань, потому что не секрет, что люди, которые отдают много внимания в практике, да, то есть их семейные отношения, они, ну, либо сознательно их нету, этих отношений, да, либо это в каком-то смысле, ну, проблема, потому что знаю достаточное количество девушек, гибких, красивых, но наработав вот этот уровень профессионализма там, или телесной гармонии, они в отношениях как раз и не могут эту гармонию обрести. Потому что практика регулярная, она связана с мужской энергией.
Она не конечно.
Понимаешь, да?
Да, конечно.
И женщина, которая прокачала себя в мужском, она мужчины не оставляет места рядом с собой.
Да.
Там какие-нибудь тушки, чучелки могут рядом угнездиться, но такая женщина, она их не может уважать. Понимаешь, да? И вот кто рядом может оказаться? Ну, поэтому ладно. Это сейчас не про них, а про нас. Вот. Что еще? А, ну и, как я тебе сказал, что требовало, то есть разрешение физических там и психологических конфликтов требовало наработки каких-то инструментов, то, конечно же, там пришел и Китай, и Тибет, и европейские методы, вот. Одним из первых это был ребалансинг, это был Сатьярти, ученик Оша, который вместе с Ошей в Пуне разрабатывал систему ребалансинга, и вот я попал там, благодаря такому человеку, забавному Каюму в Москве, и ребалансинг очень хорошо зашел, потому что мощнейшая система, да, то есть, как я, опять же, рассказываю там друзьям, ученикам, знакомым о том, что термин «выйти из себя» очень хорошо нам известен, да, а вернуться к себе – это terra incognita, а куда возвращаться, да, а что это, как это, не просто туда вернуться, а зафиксировать это своим пониманием, о, я здесь, да, то есть, и поэтому большинство, мы как на ощупь, с закрытыми, завязанными глазками идем, но ничего не происходит, не происходит того, что ну, то есть, грубо говоря, мы как бильярдные шары, вот из школы, помню такой термин, броуновское движение, да, вот, мы что-то делаем, ради чего-то делаем, какие-то идеи нас посещают, недавно слушая Оша, с удивлением для себя открыл, что слово «идиот» означает «увлеченный идеей». Понимаешь?
Да, смешно.
Мы все идиоты.
Да, да, смешно.
Увлечены чужими идеями. Поэтому, да, используя вот твой ресурс, я бы хотел прям ребятам, ну, всем предложить не просто читать, а используя даже твою практику переписывания, книгу, совершенно небольшую книгу, называется «Свобода от известного» Джиду Кришнамуртия. Вот. Пожалуйста, да, прям must have, прочитайте, сделайте своей прям такой, я бы сказал, даже прикроватной книгой.
Классно.
Вот, поэтому нарабатываю инструменты, до сих пор вот последнее мое обучение было метод баланса, метод акупунктуры по системе баланса, метод снятия боли, вот, очень интересно, прям работаю сейчас иголочками, очень много гаджетов использую, всякие, то есть инверсионные столы, стейки, доски с гвоздями и так далее, вот, ну, если там... Людям интересно, вот, я думаю, конечно, для меня дошкандыбарит.
А скажи, а что вот я вот к тебе ходила, ты тогда что делал? Можешь рассказать про это?
Ой, Катюш, слушай, я помню, что основная проблема, которую, ну, вот мы с тобой решали, это была проблема взаимоотношений.
Да,
то есть
да.
Мы как будто бы тебя тянули из зоны неустойчивости. То есть как раз... Представь себе, ну, вот такую схему, да, что один стоит на твердой почве, а другой стоит по пояс в болоте, и его подсасывает, да, и любое его движение, там, рывок, это еще более, больше заглубление, да, и, к сожалению, вот, как бы происходит такая корреляция между тем, кто готов помочь, и тем, кто требует помощи или хочет помощи, да? Тот, кто хочет помощи, он не готов выйти из своей точки сборки, да? То есть он хочет, чтобы ему помогли ему известным способом. Желательно без боли, желательно быстро, потому что наш социум, наша точка сборки закрепила понятие таблетки. Таблетка – это быстрое решение ситуации, понимаешь, да? И фактически, ну, я работаю без компромиссов, то есть либо я вижу, что человек хочет работать, он готов сдвинуть свою точку сборки, да, и, ну, я помню, что мы с тобой как раз, я не ваше, не, как у Вишневского хорошее выражение есть, он вошел в ее положение, вышел из ее положения и оставил ее в ее положении. Вот. Поэтому я на тот момент работы просто показал тебе, посмотри, вот здесь вот безопасно, вот здесь, даже не то, что безопасно, вот здесь ты можешь ощутить твердую почву. То есть, и у тебя появился выбор. Ну, для многих такой выбор идиосинкразия, потому что они понимают, что надо что-то изменить, но привычка, да, привычка, она тянет как бы либо в самосожаление, либо самосозерцание в своем страдании, либо в протянутые ладошки, там, «Женема, спаси жур, да, помогите мне, я вам сделаю что-нибудь хорошее, а вы мне тоже что-нибудь хорошее сделаете». Вот. Либо человек говорит, все, доколе, хватит. Enough, достаточно. Вот. И он говорит, да, все, он делает этот шаг, и тогда моя помощь становится действенной, потому что я не несу человека в рай на своих плечах. Я пробовал, раньше пробовал. Я думал, что это у меня силы достаточно, я прям именно так и надо, да. А сейчас понимаю, что если человек не предпринял тенденции к изменению, или вот в... Есть такой термин, он на психологию зашел, называется точка бифуркации. Точка бифуркации – это момент выхода из такой колеи, зацикленной колеи, да, когда все одно и то же, все уже известно, ум все понимает и знает, но ничего не происходит так, как хотелось бы. Вот. И точка бифуркации требует одного – приложения усилия, которое было бы подкреплено идеей, мыслью, осознаванием другого развития событий, другого себя, другого выхода на другой уровень. Вот. Собственно, наверное, одной из форм работы я вот, это создание вот этих точек бифуркации, чтобы человек мог обрести энергию, да, то есть я работаю с телом, чтобы эта энергия смогла потечь, преодолев те запоры психосоматические, которые он работал, и он бы тогда... выкристаллизовав идею, а где он счастлив, кстати, мы сейчас про это проговорим, да, мог бы туда действительно прийти. Вот. А вот эта идея про то, кто, где он счастлив, определяется его пониманием того, как он делает выбор. Mm-hmm. Да? И здесь, наверное, одним из последних мощнейших инструментов, несколько лет назад пришедших, это является Human Design, mm-hmm. потому что это система, которая очень гибко и точно, точно может показать предпосылки, тенденции, mm-hmm. да, того, кем мы пришли в этот мир. Uh-huh. То есть некий энергетический аккорд. Uh-huh. И если мы вникнем, потому что каждый, знакомясь с этим энергетическим аккордом, знакомится на самом деле с очень важной для себя информацией. Это своя уникальность, или, как называешь, самоценность. Uh-huh. То есть если ты не обрел самоценность, ух ты, вау, классно, я живой. А все псалмы Давида про это, понимаешь, он просто, ну, перефразировал, он кричал, как мне выразить кайф от жизни, как мне, кому мне, Бог, окей, Бог, спасибо, что я жив, понимаешь, вот это вот, когда приходим к самоценности, мы достаем из кармана заляпанный алмаз, очищаем его и просто вау, говорим. И тогда мы начинаем делиться, потому что жизнь, проходя через нас, вот этим, в этом уникальном ключе, да, есть такое выражение, аватар, каждый человек аватар Бога. Что такое аватар? Это лицо, другое, иное, да. Но мы понимаем, что за этим аватаром скрывается единый, тот же. То есть тогда нам становится понятно, понятно приветствие на хинди, да, намасте. Намасте означает «я вижу единого в тебе», да, «я вижу того, что нас объединяет», что может, какие различия между нами могут быть. И тогда я перестаю впадать в двойственность, в крайности, я перестаю оценивать людей, перестаю уничижать их, там, или гордиться, возноситься над кем-то, все. То есть нет места моему эго, накоплению моей самости. Вот. И вот Human Design в этом смысле, он открывает возможности, первое, понять, что ты уникален. Но эта уникальность не становится отделенностью твоей от других, твоей отделенности от других. Вот. Первое. Второе. Ты понимаешь тенденции или задачи, с которыми ты пришел. Потому что эти задачи, они вот этим дизайном указаны, и ты можешь, то есть, ну, я, по крайней мере, так как работаю с телом, я вижу те предпосылки возможных напряжений, которые возникают, как твои отношения с социумом. То есть, потому что социум, накладывая такую печать, да, дьявольскую печать на каждого индивида, создает напряженности, ну, например, самая большая напряженность, которую социум создает, да, это перераспределение энергии в теле. Каким образом? Знать, помнить, анализировать, воображать становится важнее, чем просто быть. Вследствие этого мы теряем контакт с телом, и мы начинаем тело знать, вместо того, чтобы чувствовать его. Понимаешь? Это приводит к тому, что мы попадаем в виртуальное пространство, то есть мы распяты между прошлым и будущим, вот, а тело, которое несет нам информацию о настоящем моменте, о реальности, о том, что сейчас, оно пропадает. Вот, в общем, Human Design в этом смысле дает, и третье, что дает Human Design, прекрасная возможность понять, каким образом именно в твоем дизайне делать твой уникальный выбор. Как эта конструкция может делать выбор, опираясь на свой дизайн, и оказываться в тех местах, где ты счастлив, признан, ты успокоен миром, да, упокоен, ну, в миру, что ли, да, то есть нужно дергаться, и ты понимаешь, что вся Вселенная рукоплещет тебе, да.
Вот такой разговор. Даже не буду, наверное, делиться своими мыслями по поводу, связанными с самим разговором, а скажу только что, потому что мне уже совсем уже не терпится поделиться следующими эпизодами этого подкаста, который я еще не записала, но потому что это совсем свежее. Наверное, целый отдельный я запишу про динамику, которая у меня сейчас происходит в связи с моим переездом обратно в Москву и моим общением очень плотным с мамой, потому что я здесь за городом живу, у нее на маленькой квартирке живу и периодически приезжаю к ней в дом, где живет она сама. Она живет здесь с семьей. Но семья сейчас все уехали на каникулы детские. И она тут одна оказалась, поэтому у нас очень плотно с ней получилось пообщаться. Ну, как бы практически уже зачин начинаем рассказывать. И действительно, та глубокая динамика, я вот сказала об этом в сторис в какой-то момент, вернее, сегодня. Правда, выкладываю это я подкаст не сегодня прямо. Поэтому, в общем, в сторис в какой-то момент я сказала, что да, как бы учителя наши самые большие, наши родители, и разобрав динамику с нашими родителями, мы, конечно же, получаем тот самый тренинг, учитывая все узлы в отношениях и неосознанные вещи, которые переданы родителям от их родителей и так далее, то самые большие учителя в нашей жизни — это наши родители, а для наших родителей самые большие учителя — мы, их дети. И также наши дети тоже для нас будут самыми большими учителями. Ну да, в общем, у меня с мамой такие интересные прямо случаи за случаем. Прям как, знаете, как институт обучения личностного, межличностного, самый глубокий, самый подробный, который, вот если где-то я в мире могу найти что-то, где бы я могла бы проработать глубже всего, то оно вот здесь, под носом, перед моими глазами. Мне только нужно раскрыть свое сердце, пойти навстречу этому. Не в том смысле, что действительно пойти навстречу этому. В моем-то случае, да, но не во всяком случае именно так. В любом случае нужно этим пользоваться, если это возможно. Пока это возможно. Но потом это будет возможно с нашими детьми или с нашим, естественно, партнером по жизни, любимым человеком. Тоже там проработка. Вторая уже по глубине идет, в отличие от наших родителей. Это один подкаст я запишу на эту тему, потому что там, ну, про чувствительность, про чувствительных людей я буду рассказывать, тем, которым являюсь я сама, моя мама, да, не все чувствительные люди, некоторые люди, наоборот, нечувствительные, и на самом деле те челленджи, да, те испытания, которые представляются гиперчувствительным людям и нечувствительным, они примерно одинаковые, потому что в том и в другом случае это как бы девиация от нормы, отклонение от нормы. Не в том плане, что это что-то ненормальное, а в том плане, что это немножечко шаг влево или это немножечко шаг вправо, да. Вектор разный, но силы этого вектора одинаковые, поэтому уроки там одни и те же. Вот, и отдельно я хотела записать про счастье вообще, про то, как мы стремимся к этому ощущению счастья, и что оно такое, когда мы его получаем, да, и почему нам его на самом деле сложно получить, и почему сопротивление есть. И как, собственно, я подумала про медитацию, что это, конечно же, самая крутая практика. Вот пришлось так к слову, да, помимо того, что я буду долго говорить про само вот это ощущение счастья, что я поняла, вот на самом деле реально сидела буквально 15 минут назад, когда укладывала Клима. У меня такой медленный ритм жизни в последнее время именно из-за того, что я с ребенком, хотя не у всех медленный ритм жизни, после того, как у них рождается ребенок, да, вот, но у меня так сложилось, я на самом деле этому очень благодарна, потому что тенденция есть вообще у нас, как у всего общества, забить свое время делами, да, иначе ты себя не будешь чувствовать достойным. Вот, я про это хотела поговорить, и, ну, в частности, вот про это ощущение счастья, да, и, ну, хотя это, на самом деле, входит в часть курса «Меридиан любви», да, ну, может быть, я как-то это раскрою отдельно в подкасте, может быть. Но про маму точно расскажу. Вот, ну, все, на этом заканчиваю. Желаю вам любви и раскрытия вашего сердца навстречу тем же трудностям, потому что только они нас могут пересадить на следующую ступеньку нашего развития, если мы через них проходим достойны с благодарностью. Все, всем хорошего дня. Обнимаем. Пока-пока.